В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кастро. Опасная дружба с США. Оказалась ли провальной 50-летняя кубинская стратегия Соединенных Штатов? Чем может обернуться кубинский эксперимент Барака Обамы? Может ли торговля стать эффективнее эмбарго? Почему на Кубе молоко по карточкам? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с заслуженным профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке Хербертом Клайном, сотрудником Американского совета по внешней политике Стивеном Бланком, корреспондентом радио Марти Альваро Альбой и сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 1 июля президент Обама выступил у Белого дома с заявлением о восстановлении дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Кубой. Объясняя свое решение отказаться от стратегии изоляции Кубы, стратегии которой почти 55 лет, президент Обама заявил о том, что прежний подход не давал результатов. «Вместо поддержки демократии и возможностей для кубинского народа, наши попытки изоляции Кубы, несмотря на благородство намерений, все больше приводили к противоположному результату. Они укрепляли статус-кво и изолировали Соединенные Штаты от наших соседей в западном полушарии», — объявил президент Обама. Открытие посольства и другие меры по расширению контактов с кубинцами помогут Америке более эффективно способствовать утверждению на Кубе всеобщих ценностей, то есть свободы слова, собраний, возможность доступа к информации. Да, еще есть те, кто хочет повернуть время вспять и удвоить ставку на политику изоляции, но давным-давно пришло время понять, что такой подход не работает. Он исключает Америку из будущего Кубы и делает жизнь хуже для кубинцев, подчеркнул президент Обама, объявляя о том, что с 20 июля нынешнего года представительства США в Гаване и Кубы в Вашингтоне получат статус посольств. Этот шаг Белого дома не был неожиданным. Опросы общественного мнения в США показывают, что большинство американцев считает необходимой нормализацию отношений. Даже самая некогда стойкая группа противников кубинского режима, кубинские иммигранты и их дети, родившиеся в США, сменила свое стойкое сопротивление идее отмены эмбарго на осторожное согласие. Но у критиков, а среди них и некоторые ведущие американские законодатели и американские газеты, есть принципиальная претензия к этому подходу. Она заключается в том, что президент Обама, по сути, капитулировал перед братьями Кастро, поступившись принципом, которого держались все его предшественники-президенты. Администрация Обамы осуществила мечту братьев Кастро, вручив им право на легитимность, не добившись ничего взамен для народа Кубы, который угнетается жестоким коммунистическим режимом. Это заявил спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Законодатели-республиканцы, среди которых несколько выходцев из семей кубинских эмигрантов, обещают заблокировать номинацию американского посла на Кубу. Они отказываются даже вести речь об отмене экономического эмбарго. Эмбарго наверняка останется в силе до конца президентства Обамы по меньшей мере. Газета «Вашингтон-Пост» в редакционном комментарии излагает свои возражения в более мягкой форме. «Мы не против дипломатических контактов или размещения посольств США в странах, подобных Кубе. Но первые результаты инициативы Барака Обамы подчеркивают те возможности, которые он упустил, не потребовав от кубинской диктатуры даже небольшого смягчения репрессий в обмен на то, что выглядит политическим и экономическим выкупом провалившегося режима». Газета, например, привела данные о резком ужесточении политических преследований на Кубе в течение последних 6 месяцев. Вместе с тем, восстановление дипломатических отношений с Гаваной и перспектива отмены эмбарго рассматривается многими американскими комментаторами как эксперимент, стоящий риска. Риск заключается в том, что новые тепличные условия дадут возможность режиму, созданному Кастро, обрести новую жизнь. Но если эмбарго не работает, почему бы не попробовать другой способ – расширенные контакты с Кубой и политические, и экономические, как средство против диктатуры. Вот как оценивает уроки эмбарго Херберт Клайн, специалист по Латинской Америке, заслуженный профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Целью этой меры был подрыв режима, но она не сработала. Скажем, первые год-два после ее введения были основания рассчитывать, что такая мера может принести результаты. Но Кастро, имея за собой гигантскую поддержку со стороны Советского Союза, сумел довольно быстро приспособиться к новым обстоятельствам. Вашингтон был вынужден признать жизнеспособность кубинского режима и действовать, исходя из того, что он задержится надолго. Систему, которая сложилась в постсоветскую эпоху, трудно назвать полноценным эмбарго. Соединенные Штаты давно поставляют продовольствие на Кубу, больше трети населения страны получает денежные переводы от своих близких из США. Еще до последних шагов по смягчению отношений из Майами в Гавану отправлялось 7 ежедневных авиарейсов.
Профессор, в такой интерпретации это эмбарго, поддерживавшееся 10 президентами, выглядит, так сказать, символической безделицей?
Это не было безделицей, в том смысле, что это была реакция на американский внутриполитический запрос. В течение десятилетий во Флориде существовала сильная избирательная группа выходцев с Кубы со своим влиятельным политическим лобби. Результаты выборов во Флориде нередко склоняли результаты президентских выборов в пользу того или иного кандидата. В силу этого ни один из президентов, за исключением Джимми Картера в 70-х годах, не пытался изменить что-либо в стратегии, которая, на мой взгляд, не приносила никаких результатов.
Один из аргументов сторонников отмены эмбарго заключается в том, что тоталитарный режим не переживет экономических перемен, которые неизбежно придут с отменой эмбарго и расширением связей с США. Дескать, кооперация может быть сильнее эмбарго. Ваше предсказание, что может последовать за отменой эмбарго?
Это зависит от того, насколько режим ослабит свой контроль над обществом. Он известен способностью сделать два шага вперед, а потом отступить на шаг. Очень трудно предсказать, что произойдет после расширения связи с Соединенными Штатами. Видимо, одним из результатов этого шага станет приток американских туристов на остров, ослабление режима выезда кубинцев. Но, с другой стороны, Куба и кубинцы совсем не изолированы от мира. На остров ежегодно приезжает 2 миллиона канадских туристов, но режим Кастро, тем не менее, был способен поддерживать полный контроль над населением. Администрация Обамы пытается оказать давление на Кастро в области уважения прав человека в качестве условия для восстановления связей. В прошлом, после распада Советского Союза, братья Кастро затевали реформы, но как только они приносили какие-то результаты, или благодаря сторонней помощи режиму удавалось разрядить давление кризисной ситуации, и все возвращалось на круги своя. Но вопрос о том, приведет ли расширение контактов Кубы и США к расшатыванию режима, созданного Кастро, остается открытым.
Любопытно, что немало критиков Вашингтона говорили о том, что американское эмбарго является причиной бед Кубы, нищеты на острове. Об этом почти прямо, кстати, сказал и сам президент Обама. Но ведь в действительности Куба не отрезана от мира. Она поддерживает экономические связи со многими странами. Иностранные компании владеют, например, отелями на Кубе. Причины все-таки такого положения на Кубе иные.
Дело в том, что на Кубе создана примитивная экономика, она почти ничего не экспортирует, и у нее нет особых средств на покупку иностранных товаров. Возьмите сахарную индустрию, она развалена. Вьетнам производит больше сахара, чем Куба. Режим способен обеспечить для населения лишь самый минимальный уровень потребления продуктов первой необходимости. Когда я там был последний раз, год назад, они распределяли молоко по карточкам. Экономическая система, существующая на острове, не функционирует. Дело дошло, например, до того, что они не могли сами построить порт. Бразильцы соорудили его для Кубы, по сути, бесплатно. Единственный реальный результат эмбарго – это отсутствие доступа к американским финансовым рынкам и выхода на американский потребительский рынок, и ничего более.
Тем не менее, как ни парадоксально, кубинские власти, как пишут некоторые обозреватели, могут провозгласить победу. Режим Кастро единственный устоял под жестоким, более чем полувековым давлением США.
Кастро до сих пор остается у власти, и Вашингтон вынужден признать этот факт. Фидель Кастро и созданный им режим пережили многих американских президентов, они пережили Советский Союз. Когда Кастро серьезно заболел, появились вопросы о том, устоит ли созданная им система. Она устояла. При этом Кастро не последовали ни по китайскому, ни по вьетнамскому пути развития. Авторитарный режим со сравнительно открытой экономикой. Этого не произошло. И никто толком не знает, произойдет ли это.
Альваро Альба, критики этого решения Барака Обамы говорят, что он хочет оставить о себе историческую память, поступая вопреки интересам и США, и кубинского народа. Как вы объясняете этот шаг президента США?
Я не думаю, что это лишний шлем Обама прославится. это просто объективное положение в мире. Американцы имеют дипломатические отношения с Пекином, с Вьетнамом, как объяснил римский папа. Америка меняет его престиж в Латинской Америке, это идет через Кубу. И Обама это понял и так и сделал.
А вот как бы вы ответили на заявление американских критиков этого шага, что в действительности таким образом Соединенные Штаты, по сути, предают кубинских диссидентов?
Например, диссиденты, которые говорят, что это хороший шаг, чтобы они могли через американский посольство, через американские организации, через американский университет получить знания, принимать участие на международной конференции и представить все, что они должны представить миру по поводу нарушения прав человека на Кубе. Вот вчера я разговаривал с Гильермо Фариньяс, он лауреат Сахаровской премии. Он сказал, что благодаря этим новым отношениям он мог посетить спокойно американские миссии в Гаване. До этого ему не разрешали неоднократно, а теперь от того, что уже более открытые отношения, он может туда посетить и представить все его или требования, и предложения. Но есть те, которые да, критикуют и говорят, что Обама предал кубинская община, особенно который живет здесь в Майами. Но посмотрим, еще очень важный момент, есть американские кубинские происхождения, которые сидят в Капитолии, особенно такие сенаторы, как Бот Менендес, Тед Круз, Марко Рубио или конгрессмены, вот что они будут говорить в будущем, это, по-моему, очень значительно.
А известно ли, сколько сейчас находится политических заключенных в кубинских тюрьмах, или они освобождены?
Сейчас приблизительно где-то 60, меньше, чем 80, но больше, чем 60.
А Кастро освободил заключенных, которых должны были освободить как условие для восстановления отношений?
Было список 53. Из этих 53 половина были политически заключенные, половина были уголовные. Это то же самое тактики, которые сделали в 1980 году во время Мариэль.
Да, это известный эпизод, когда Кастро под видом оппозиционеров выпустил из тюрем и отправил в США кубинских уголовников. Профессор Бенштам, что, как вы считаете, стоит за этим решением президента Обамы? Желание отметиться в истории даже путем отказа от поддержки демократических сил на Кубе, как упрекают президента некоторые его критики?
Президент Обама сделал заявление, объясняя сам свои шаги. Он объяснил, что причины чисто идеологические. Вся политика на протяжении последних 55 лет провалилась, не дала никаких результатов. И сейчас пришло время отказаться от этой политики, то есть всю вину он взвалил на Соединенные Штаты, и в этой ситуации кубинское правительство выглядит как жертва. А на самом деле, следуя этой логике, можно сказать, что и президент Кеннеди был неправ, когда заставил Советский Союз вывести ракеты с ядерными боеголовками с Кубы во время Карибского кризиса. Но здесь есть интересный поворот истории. Так же, как повторяется история, когда-то Колумб поехал в Азию, а приплыл на Кубу, открыл Кубу и думал, что это Китай. Вот так и президент Обама тоже, по причинам, которые совершенно не верны, он, тем не менее, сделал верный шаг. Америке было необходимо держать эту блокаду и держать это эмбарго, потому что Куба, будучи союзником Советского Союза, будучи проводником советской внешней и военной политики, была стратегической угрозой для Соединенных Штатов на протяжении длительного времени, пока существовал Советский Союз.
Профессор, но надо оговориться, что пока эмбарго не снимают, и вряд ли оно будет снято в ближайшее время.
Эмбарго может снять только Конгресс. Все эти ограничения существовали по геополитическим соображениям. Эти геополитические и стратегические соображения истории отпали. И сейчас экономическое развитие Кубы, которое будет ускорено этими шагами, оно в интересах Соединенных Штатов и, самое главное, оно в интересах кубинского народа. То есть президент Обама привел идеологические соображения, но этот шаг оправдан не по идеологическим соображениям, он оправдан по практическим и гуманистическим, гуманитарным соображениям. Если есть какая-то перспектива демократизации на Кубе в отдаленной перспективе, она как раз последует от экономического развития и от технологического развития. Туда попадет интернет, туда попадут сотовые телефоны, и будет какое-то гражданское общество, оно будет развиваться.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кастро – опасная дружба с США? Оказалась ли провальная 50-летняя кубинская стратегия Соединенных Штатов? Чем может обернуться кубинский эксперимент Барака Обамы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с профессором-политологом Хербертом Клайном, военным экспертом Стивеном Бланком, корреспондентом радио «Марти» Альваро Альбой и сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Альваро Альба, а почему все-таки кубинская община так долго выступала против примирения с Кастро, даже несмотря на его попытки проведения, как говорит Михаил Бернштам, реформ?
Кубинская община боится, что Соединенные Штаты просто закрывают глаза, если Рауль Кастро после его смерти или до его смерти, его сын, полковник Министерства внутренних дел, который даже показал, представил Обама во время саммита в Панаме в прошлый месяц, в апреле.
Сын Рауля?
Да, сын Рауля, Алехандро Кастро, сын. Он учился в Москве, в Академии КГБ, помощник его папа по безопасности. А пример, что происходит в России, сейчас больше всего беспокоит кубинская община и кубинские оппозиционеры внутри Кубы. Что и кубинские силовики возьмут пример, все, что делает президент Путин и его окружение.
Но это возможно с вашей точки зрения?
Личное мнение, что кубинские, особенно кубинская элита, готовится, чтобы держать власти, то же самое династия. Пример, что проходили в Сирии, когда умер старший Асад, или в Азербайджан, для них очень приятно.
Согласно результатам очень любопытного опроса общественного мнения, больше 80% кубинцев очень хорошо относятся к Бараку Обаме, и лишь около, кажется, 45% испытывают подобные чувства к братьям Кастро. При таком отношении у династии Кастро, казалось бы, должны быть небольшие шансы на выживание. Не уверен, впрочем, можно ли доверять этим результатам.
Да, это очень правильно. Они любят Обама, они думают, что американские придут и вторая интервенция. 3 миллиона американских туристов будут им давать деньги, они будут развиваться. Туризм пока еще, я не видел, что привез демократию ни в Китай, ни в другие режимы в мире.
То есть вы считаете, что не стоит ожидать от народа там восстания, желания свергнуть этот режим?
Восстания не будет. Кубинцы изучали очень хорошо, что было в Никарагуе, когда сандинисты потеряли власти. Они очень обеспокоились, все, что было в Польше, в Севастополе, которые проводили солидарность во главе Леха Валеса. И для них они взяли уроки, как распал Советский Союз. И они тоже боятся, все это они называют за цветные революции. И они взяли на вооружение тех методов, которые сейчас используются в России. Для кубинской элиты премьер Путин очень-очень привлекателен. Снова отправляют в военную академию в России кубинские молодые офицеры и опять восстанавливаются военные сотрудничества. И дальше кубинские юристы едут в Москву и изучают, какие законы должны быть приемлемы для Кубы, особенно те ограничения интернет, контроль на всякие социал медиа.
Профессор Бернштам, вот эти данные, приведенные Альваро Альбой, не заставляют ли они более скептично относиться к идее, заключающейся в том, что экономика может оказаться более сильным инструментом, чем эмбарго?
Сама логика экономического развития в контексте именно Кубы, не везде в мире, а именно в контексте Кубы, она постепенно приведет к определенной степени политической либерализации. Потому что Куба – это не отсталая страна. Куба – это страна с высокой системой образования, с одним из лучших в мире систем здравоохранения. Куба принадлежит сейчас к числу стран со средним доходом, то есть это выше, чем на Украине, выше, чем в Индии. А с 2005 года наблюдается высокий экономический рост в среднем по 7% в год. И в Кубе проводятся экономические реформы примерно так, приблизительно говоря, по китайскому образцу. Сейчас одной из основных статей экспорта Кубы составляют фармацевтические товары.
Эта статистика любопытна, но вот мой собеседник говорит о том, что все-таки Куба немножко другая страна. Профессор Клайн, бывавший на Кубе, говорит, что, по крайней мере, если судить со стороны, то там народ живет крайне бедно. По его мнению, в условиях сохранения такого режима перспективы нормального развития Кубы крайне сомнительны. Альваро, что можно сказать об уровне жизни кубинцев?
Меня беспокоит, что эти экономические реформы, да, Кастро был вынужден начинать, потому что страна, особенно после смерти Уго Чавес, в таком положении, что без американских инвестиций они не могут просуществовать. И да, номера очень красивые, и проценты, и дальше вот министры экономики Кубы сказали, что годовой доход 4% в последний год по отношению прошлого, это даже выше, чем Чили сейчас. Но чилийцы не уезжают из Чили, чтобы поехать на Кубу. А кубинцы бегут из острова, чтобы жить или в Чили, или в любой другой стране.
И как сказал мне мой другой собеседник, человек, который бывал на Кубе, он говорит, что там до сих пор год назад было молоко по карточкам.
И молоко по карточкам, и яйца по карточкам. Но они по карточкам и дают молоко раз в неделю, если у вас есть сын или дочка меньше, чем 7 лет. Старше 7 лет уже не дадут молока.
Ну, а деньги, чтобы его купить, есть?
Кубинцы получают на песо, а должен покупать на конвертируемый песо. Один конвертируемый песо стоит 25. Средняя заработная плата кубинцев – это где-то 25 или 30 конвертируемых. Они не могут покупать 10 яйца, которые стоят по 3 кубинских конвертируемых песо.
Чем ответите, профессор?
Важно, что происходит в будущем и какие перспективы. И в Кубе есть высокий уровень человеческого капитала, то есть образование, здравоохранение. Очень важно, что одна из самых высоких продолжительностей жизни на Кубе – 79 лет в среднем продолжительность жизни. В России, для сравнения, 69, на 10 лет меньше. То есть кубинцы живут дольше, чем россияне. Часть – это климат, но часть – это более хорошая система здравоохранения. У Кубы есть перспективы.
Я согласен. Сами, что Куба имеет перспективу, но до сих пор кубинцы уезжают из страны, потому что нет возможности и свободно выращаться, свободно развивать свое желание быть предпринимателем или быть свободным журналистом. Кубинцы уезжают из Чили, уезжают в Индию, уезжают в Австралию.
Хорошо, профессор Бернштам считает, что восстановление отношений США и Кубы, потенциальная отмена эмбарго принесут кубинцам замечательные перемены. Альваро, вы как человек, внимательно следящий за происходящим на Кубе, как вы считаете, какие шансы есть на то, что демократизация страны, замена нынешнего режима на Кубе осуществится?
Кубинцы сейчас будут принимать участие как личные предприниматели, кубинцы американцы, которые могут делать инвестиции на Кубе. В экономическом плане, я думаю, что на течение 10-15 лет будут очень большие сдвиги. Проблема здесь в политическом плане. У вас остается однопартийная система, там есть режим, который имеет право то говорить, то не говорить. Они не дают свободы слова населению. На Кубе однопартийная система. Пока этого я не вижу на ближайшие или даже в течение через одну пятилетки, что чем-то менялось в этом плане.
Альваро, самый удивительный, на мой взгляд, естественно, вывод социологического опроса кубинцев состоял в том, что 55% населения покинуло бы страну, если бы у них была возможность это сделать. То есть, если Куба откроет границы, то страна тут же опустеет.
Если дает возможность, будут уезжать. Потому что имеют родственники и в Испании, и в Америке, и в Чили, и в Австралии.
Господа, давайте затронем еще один аспект этой истории – отношения США с Кубой в контексте американо-российских отношений. Альваро, если ожидаемое примирение США и Кубы состоится, можно ли его рассматривать как некий удар по российским интересам или, точнее, российским надеждам?
Вот как раз вчера я разговаривал с коллегой из московского телевидения, и они сказали, что 53% москвичей, которые спросили, они думали, что этого удар по России.
Американский военный эксперт Стивен Бланк считает, что восстановление дипломатических отношений США с Кубой может стать ударом по России только в том случае, если Москва вынашивает некие, так сказать, подрывные планы в отношении латиноамериканского региона и Соединенных Штатов.
В 70-е годы Куба была центральным инструментом в советской стратегии распространения того, что они называли социализмом в Африке. Куба играла важную роль в поддержке революционного режима в Анголе, в меньшей степени она была представлена в Эфиопии. Кубинцы пытались заниматься подрывной деятельностью в Южной Африке. В 80-е всему этому пришел конец, а вскоре не стало и Советского Союза. Потеряв поддержку со стороны СССР, Куба утратила значение инструмента влияния Москвы, и ее значимость в глазах США сильно снизилась. Сейчас, насколько я понимаю, Россия ставит на Никарагуа в качестве центра своего влияния в Латинской Америке. Русские сохраняют небольшое присутствие на Кубе. Они, скорее всего, хотели бы возродить там свое военное присутствие, но это будет труднее сделать, если на Кубе будет американское посольство, и голос США зазвучит в Гаване гораздо громче. Вряд ли это сыграет большую роль, пока Рауль Кастро остается у власти, но он не вечен.
А что стоит за заявлениями Москвы о развитии военного сотрудничества с некоторыми латиноамериканскими странами? За отправкой, например, кораблей-шпионов на Кубу? Это символические жесты или нечто более серьезное?
Это не символика. С точки зрения Путина, насколько я понимаю, это часть масштабного противостояния США. В 2008 году, по некоторым данным, он пообещал Чавесу поддержку в войне с Колумбией, что явилось бы атакой на союзника США. В то же время Медведев, Патрушев и Сечин совершали вояжи в Латинскую Америку, пытаясь сколотить антиамериканский альянс. Вспомним, что в то же время Виктор Бут вел переговоры о поставках вооружений колумбийской антиправительственной группировке ФАРК. Все это является частью путинской антиамериканской стратегии.
Альваро Альба, мы с вами и с профессором Бернштамом тут дали волю воображению, но если все-таки вернуться к реальности. Президент Обама совершил лишь пока минимальный шаг на пути к восстановлению нормальных отношений с Кубой. Он объявил лишь об открытии посольств. Пока не разрешен ни туризм на Кубу, ни тем более инвестиции и торговля с ней. Для всего этого нужны специальные решения Конгресса. Какова вероятность того, что это произойдет в обозримом будущем? Как вы считаете?
Пока Конгресс будет республиканская партия и те кубинские конгрессмены и сенаторы, которые против, будет очень трудно для Обамы снимать эмбарго.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кастро. Опасная дружба с США. Оказалась ли провальной 50-летняя кубинская стратегия Соединенных Штатов? Чем может обернуться кубинский эксперимент Барака Обамы? Может ли торговля стать эффективнее эмбарго? Почему на Кубе молоко по карточкам? Эти и другие вопросы мы обсуждали с заслуженным профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке Хербертом Клайном, сотрудником Американского совета по внешней политике Стивеном Бланком, корреспондентом радио Марти Альваро Альбой и сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.